Почему суд над источником WikiLeaks может определить будущее Соединенных Штатов?
Какие семьи можно считать однополыми?
Возможен ли нестрашный авторитаризм? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная.
И Вера Шенгелия. Здрасте, Оля.
Добрый день, Вера.
О чем сегодня будем говорить? Про Брэдли Мэннинга возьмем?
Да, мы сначала начнем с Брэдли Мэннинга, потому что эта тема как-то совершенно удивительным для меня образом оказалась обойденной вниманием в американской печати. Если бы мне не попался на глаза пост в Фейсбуке Терри Гиллиама, где он давал ссылку на последнее слово Брэдли Мэннинга, я, возможно, бы и не узнала даже о том, что предварительные слушания по этому делу закрылись. И суд по существу, разбирательство по существу начнется в июне.
Оль, скажите, а вы осилили это последнее слово? Я увязла, если честно, в витиеватых формулировках Мэннинга и в его каких-то путанных объяснениях. Вам наверняка это удалось продраться через
Я прочитала полностью, потому что у меня такая была зацепка, ну, какая-то более-менее личная, что ли, я не знаю. Как-то я не была поклонницей WikiLeaks, когда этот скандал случился, но как бы Мэннинга мне всегда было жалко.
Давайте, Оль, напомним нашим слушателям, тем, кто не в курсе истории или подзабыл, что Брэдли Мэннинг — это молодой человек, который выкладывал материалы о войне в Ираке в WikiLeaks. Все правильно?
Да, не только о войне в Ираке. Собственно, все те скандалы WikiLeaks, которые случились, включая вот эти телеграммы американских дипломатов, включая видео расстрела в Афганистане, все это выложил, на самом деле, Брэдли Мэннинг. Хотя в это время он сидел действительно в Ираке, будучи аналитиком американской армии. Он — это молодой человек, и, собственно, его личностью как-то она все время была в тени Ассанжа. Но мне всегда его было жалко, потому что, в общем, Ассанж получил publicity, славу, ну и больше он, собственно, ничего не получил, кроме этого убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Вот. А Мэннинг получит какое-то, очевидно, получит какое-то серьезное наказание, и никто особенно не следит за тем, как он провел вот эти вот уже сколько, почти 2 года в тюрьме, и были разговоры о том, что над ним там немножко издевались, и даже его приговор конечный, когда он будет принят, будет сокращен на 3.5 месяца в качестве компенсации за то, что с ним чрезмерно жестоко обращались.
Оль, а у вас еще есть же некоторые сентиментальные, насколько
я поняла,
из вашего текста.
Я все время пыталась представить себе, вот как вот он, этот Брэдли Мэннинг, живет-то. И случайно я встретила, то есть мне случайный попутчик попался в поезде, который был американцем, который служит в Афганистане. Он старше Брэдли Мэннинга лет так на 10-12, но тем не менее, вот я у него расспросила, как вообще жизнь происходит, и поняла, что вообще это сумасшедшая жизнь у людей, которые там служат, хотя этот мой случайный попутчик был не военным. Он работал как бы по договору, да, создавая там какие-то объекты инфраструктуры для армии и для будущих гражданских каких-то там построек, которые останутся в Афганистане после вывода международных войск. И вот он, я встретила его в поезде между Будапештом и Прагой, и вот он совершал огромное такое путешествие по Европе, потому что он утверждает, что если там не уезжать оттуда на какое-то довольно длительное время и вообще не отвлекаться, не выходить из этой жизни, то можно совершенно очевидно сойти с ума. В общем, состояние это военное там довольно безумное, и то, что война сейчас ведется немножко по-другому, чем раньше, безумие добавляет. То есть ты все равно сталкиваешься с той же самой смертью, но она как-то вот все время происходит в режиме видеозаписи, ты ее наблюдаешь, как и Брэдли Мэннинг.
Оль, да. Я заметила, что вы вот эту параллель между этим вашим попутчиком и Брэдли Мэннингом, вы ее так в сторону психотерапии куда-то все время заворачиваете, эту историю. То мне показалось ли это правда так?
Нет, ну действительно, да. То есть там, как, насколько я поняла, в этой ситуации войны нужно очень четко разграничивать, где ты работаешь и где ты живешь. То есть ты выключаешь в себе все человеческое, когда находишься на службе в Афганистане или в Ираке, или вообще в любой военной обстановке. А человеком ты становишься, когда оттуда уезжаешь. И вот как раз моя, ну, не мораль, а вот, то есть, мой вывод состоит в том, что провал вообще попытки Брэдли Мэннинга что-либо донести до мира состоит в том, что он эти сферы не разделял.
Вот у меня есть другая теория, я про нее тогда потом расскажу, но тут важно что, да, что вот мне кажется, что мы проверить, кто из нас ближе к истине, вы или я, или как мы от нее одинаково равноудалены или одинаково приближены, довольно просто, например, вспомнив историю дела Пентагона и Дэниела Элсберга.
Да, в связи с Вьетнамской войной.
В связи с Вьетнамской войной, совершенно верно, вы эту историю, естественно, тоже приводите, потому что ее не вспомнить, конечно, невозможно. Разница и масштаб этих историй тоже тоже впечатляют. Я напомню про Даниэла Эльсберга. Это человек, который до сих пор жив. Ему сейчас, наверное, 80 там, с чем-то лет.
Да, за 80.
Он вообще-то, кстати, экономист. И помимо истории с делом Пентагона, экономистом и математиком, он известен еще вот этим известным парадоксом Эльсберга, который вот он в теории принятия решений, который он рассматривал, предлагал свои какие-то варианты решения и так далее. Значит, его история такова. Эльсберг работал в корпорации Rand, и в какой-то момент он на 2 года отправляется во Вьетнам. Значит, оттуда он приезжает, продолжает работать на Rand корпорацию и начинает посещать антивоенные митинги и начинает присоединяться к антивоенному движению, которое тогда как раз набирает обороты.
Угу. Вот надо заметить, что он во Вьетнаме, он во Вьетнаме занимал ровно ту же самую позицию, что занимал Брэдли Мэннинг в Ираке. Он был военным аналитиком, то есть он должен был помочь военному командованию выработать какую-то вот, ну, правильную стратегию ведения боевых действий. И только как бы во время Вьетнамской войны эта должность, ну, требовала неких вот таких квалификаций, как у Эльсберга, а уже в современные информационные, как бы, технологии позволяют задействовать в этой должности совершенно неподготовленных людей, типа Брэдли Мэннинга.
Абсолютно точно. И, кстати, про Эльсберга был снят документальный фильм, который много наделал шума, про него много говорили. Он назывался «Даниэл Эльсберг. Самый страшный человек в Америке». Uh-huh. Вот такое у него, да, в Америке как бы прозвище. Так вот, он возвращается из Вьетнама, начинает посещать мероприятия антивоенного движения. И вот в этом фильме я помню довольно сильный момент, какое на Эльсберга производит впечатление выступление Рэнди Келлера, такого антивоенного активиста, который отказался идти в армию, его судили, и он в какой-то момент выступает с речью и говорит: «Я очень счастлив, что скоро я присоединюсь в тюрьме к моим друзьям», ну, соответственно, людям, да, которые уже тоже там сидят за отказ участвовать в военных действиях во Вьетнаме. И на Эльсберга это производит очень сильное впечатление. То есть он потом говорит, что Рэнди Келлер поставил передо мной вопрос, на который я стал искать ответы, и потом это привело к делу Пентагона. Так вот, параллельно Эльсберг участвует в подготовке доклада о том, засекреченного доклада для Конгресса, да, по-моему?
Нет, для Министерства обороны.
Для Министерства обороны, да. Угу. О том, как на самом деле обстоят дела во Вьетнаме. Ну, обстоят они не очень хорошо. Выясняется, что куча вранья, все не так, как сообщается публике, не так, как сообщается прессе, война это никуда не ведет, и, в общем, страшные вещи.
Да, и главное, что командование об этом давно известно.
Да, и командование об этом давно известно, совершенно верно. Ну и дальше Эльсберг в какой-то момент принимает для себя решение, что он должен стать тем человеком, который расскажет миру о том, что происходит. И он копирует 7000 этих документов Пентагона, как их потом стали называть, и пытается их куда-то вообще показать людям. Сначала он пытается показать их политикам, у него не получается. Потом он связывается, наконец, с «Нью-Йорк Таймс».
Да-да-да, но вот этот процесс у него занимает довольно длительное время. Он довольно долго пытается отдать это все сенаторам, потому что тогда это было бы безопасно совершенно, потому что сенатор имеет право зачитывать любой документ, не ссылаясь на источник, и делать это предметом рассмотрения. Но да, ему не удалось, и он потратил около года на то, чтобы вот решить судьбу этих документов.
В итоге Эльсбергу удается, наконец, их опубликовать. «Нью-Йорк Таймс» публикует первую часть вот этой подготовленных этих к публикации документов. И дальше решением суда на «Нью-Йорк Таймс» на 15 дней накладывают как бы вето. 15 дней, да, «Нью-Йорк Таймс» не выходит из-за вот этой истории. Но потом в итоге Эльсберг публикует это в «Вашингтон-Посте», потом «Нью-Йорк Таймс» продолжает это печатать. Ну и дальше разгорается огромный-огромный скандал, и это самая, одна из самых главных вот таких разоблачительных историй в истории Америки, да.
И дальше с Эльсбергом происходит примерно то же самое, что с Мэннингом. Его долго ловят и сажают. В общем, над ним дальше идет процесс, разбирательство, и ему грозило 115 лет лишения свободы по так называемому закону о шпионаже, который был принят в США в 1917 году.
Да, но там еще интересно, что пока доказательство против него, да, и дело против него было так в нарушении всех американских законов состряпано, да, там прослушка, вторжение на личную территорию и так далее, что оно стало разваливаться, да. И в итоге Эльсберга не осудили, и никакие 115 лет он в тюрьме, конечно же, не сидел. Но как это еще, кстати, связано с Мэннингом, кроме вот этой очевидной, да, параллели между этими делами, что когда в Ираке началась война, то Эльсберг стал очень активно выступать против введения войск. и даже был задержан и посажен в полицейский участок за то, что организовал митинг недалеко от дома Джорджа Буша. Uh-huh. А сейчас он очень активно поддерживает и Ассанжа, и всю историю с Викиликс, и, естественно, Брэдли Мэннинга. Но история вот в чем. Эти истории так похожи.
Но при этом не похоже.
Но при этом не похоже совсем. И кто, будет ли кто-нибудь помнить, кто такой Брэдли Мэннинг или нет?
Ну вот, мне было важно попытаться выяснить, почему. И вот тут как раз последнее слово Мэннинга, которое уж я не знаю, сколько он читал в суде, но я лично его читала целый день. Такое оно длинное. Оно тут проливает, на самом деле, свет на то, что, в чем разница между Мэннингом и Элсбергом. Мэннинг подробно рассказывает судье, судью зовут Деннис Линд, который предположительно ничего не знает в военных делах, хотя в то же время это же военный трибунал. Ну вот он ей долго рассказывает, как фиксируются все события в армии. Вот, ну, там, я не знаю, поломался кран, создается специальный такой файлик в компьютере, который распространяется в общей системе. Там подорвался какой-нибудь военный автомобиль, создается такой же файлик. Вот эти люди сидят, всем этим занимаются. А Брэдли Мэннинг чрезвычайно одинок, вот ему нечего делать. Он ни с кем не общается, но хочет выполнять свою работу хорошо. Время от времени он делает на компьютерах бэкап. Ну, то есть сохраняет все эти вот эти секретные файлы, которые должны храниться как бы внутри системы. И сохраняет их потому, что, ну, вот ему не нравится, когда эти ноутбуки ломаются, перегреваются, не функционируют, никто не может получить доступ к данным. И он вот как такой домовой, что ли, или такой добрый дух, всем приносит эти CD, на которых все сохранено, и можно быстро восстановить, все посмотреть, сделать. И вот, собственно, вот эти CD, которые он записывает, они и послужили толчком к тому, чтобы потом, значит, передать материалы в WikiLeaks. Они делались без всякого намерения о чем-то поведать миру. Более того, первый материал, который Брэдли Мэннинг сгрузил на WikiLeaks, был, собственно, вот огромным архивом данных обо всех действиях американской армии в Афганистане, по-моему. То есть он даже не читал то, что он сгрузил. И надо сказать, что WikiLeaks тоже не нашли ни времени, ни сил это все прочитать. И этот архив там так и лежал, совершенно неразобранный, и никому до него не было дела. Вот это к вопросу об осмысленности секретных документов. Вот.
Собственно... Но вообще это тоже, это похоже на историю Элсберга еще в том смысле, что да, выясняется, что твой какой-то невероятный компромат ценный не так сразу кому-то нужен, да, вот недостаточно его просто сгрузить на WikiLeaks.
Ну, я бы тут как раз наоборот провела различие между Элсбергом и Мэннингом, потому что ведь Элсберг действительно разбирался в том, о чем они писали доклад. Он был в этом специалистом, да? И он, когда копировал эти все тысячи страниц материалов, он прекрасно знал, где, что и о чем сказано, и что это может значить. А Брэдли Мэннинг не ориентировался в материале, который он сгрузил. Он не знал его, он не знал, в чем он обвиняет на самом деле. И более успешные его сливы, которые уже обратили на себя внимание общественности, были обусловлены как раз не тем, что его лично что-то возмущало, а он просто читал новости, и вот когда, например, на BBC там, или где-нибудь на CNN писали, что «Ой, произошло такое дело», дело в Афганистане расстреляли случайно.
Съемочную группу.
Да, съемочную группу агентства Рейтер. И он лез уже в свои секретные файлы и смотрел на то, что, о, действительно расстреляли. Собственно, поводом для этих сливов была журналистская работа по открытым источникам, а вовсе не какое-то особое знание и разбирательство в
глубинное,
том, что происходит,
да,
во время войны. Вот.
И важно еще отметить, уже, если мы об этой разнице заговорили, видимо, сейчас доберемся до ее сути, что в отличие от Элсберга, Мэннинг-то пользовался вот этой системой Тор, о которой, помните, мы с вами как-то уже говорили в связи с криптографией, да? Система Тор, которая позволяет тебе анонимно принимать участие там, в самых разных действиях в интернете. Да?
Совершенно верно. Он был в безопасности, и, собственно, его поймали-то и идентифицировали в качестве источника всех этих сливов, и глазам своим не поверили американские расследователи этого дела, что это был всего один человек, они просто поверить не могли. Так они его нашли только потому, что он в какой-то момент просто забыл включить этот, активировать этот Тор. И вышел, ну, установил связь
по своим IP,
с WikiLeaks по своим IP. А это очень глупая ошибка, которую, ну, допускать нельзя, и он ее допустил. Психологически понятно, почему, потому что он уже занимался сливом каких-либо документов почти что каждый день.
Оля, как вы видите, в чем разница этих историй? То есть мне-то кажется, что все очевидно, что есть поступок, когда человек берет на себя ответственность, угу. да, и есть просто вот такое странное какое-то поведение, которое сродни такому уходу от реальности, и не знаю, с таким же успехом он мог проводить дни и ночи, играя в какую-нибудь компьютерную стратегию.
Да, да хоть в Тетрис.
Да хоть в Тетрис, да. Вы при этом говорите, что суд над Мэннингом может изменить Америку. То есть вы все-таки видите какую-то огромность и важность, да, этого процесса. Объясните, что тогда вы видите в разнице?
Да-да-да. Как раз разницу я понимаю примерно так же, как вы. То есть Брэдли Мэннинг на самом деле не совершил поступка, потому что он не знал, что он делает. Он просто развлекался. И я здесь как бы в качестве объяснения хотела как-то вот ввести разницу, которую как-то Кант вводил в статье «Что такое просвещение». Но вот мы понимаем, что война — это такая ситуация, в которой могут быть нарушены какие-то фундаментальные вещи. Но понятно, что это убийство. Понятно, что там и так все свободы ограничены, да, то есть солдат должен подчиняться приказам, он не свободен там уйти, десертировать и так далее. Но вот есть же какая-то точка, в которой нужно вспомнить, что ты человек, и сказать, нет, вот этого я уже делать не буду. Вот, и Кант проводил такую разницу в связи с этим, разницу между приватным и публичным употреблением вот как бы собственного ума. Вот когда ты сидишь на службе, да, и делаешь то, что тебе положено по уставу, это называется приватный способ употребления ума. Ну, как по-английски рядовой, это private. Вот ты вот как бы рядовой, да? Но когда ты решаешь восстать, да, против этих правил, ты становишься как бы гражданином мира, да? Ты становишься публичной фигурой. Так вот, Брэдли Мэннинг, он как бы хотел сразу остаться private, рядовым, да? И при этом стать публичной фигурой. Но здесь невозможно и то, и то.
Угу. Вот. В то время как Элсберг, конечно, выбрал.
В то время как
себя...
Элсберг, конечно, выбрал. Он понимал, что он делает. Он понимал, что он прощается со своим статусом военного и становится, в общем-то, политиком. Или человеком публичным, во всяком случае. Он уже обращается к людям как гражданам мира, а не каким-то там вышестоящим организациям и так далее. Или нижестоящим. Mm-hmm. Вот.
Ну, я у меня сложилось... правильно понимаю, что перед судьей тогда стоит какая-то немножко более глобальная, да, что ли, задача, чем осудить mm-hmm. или не осудить Брэдли Мэннинга.
Да, в случае с судом над Элсбергом судья вообще поступил очень мудро, потому что он увидел, сколько было нарушений совершено в отношении Элсберга во время, собственно, следствия, что он сказал, что если здесь надо кого-то судить, так это вот, собственно, само обвинение. И просто оправдал Элсберга, потому что невозможно проводить два суда в отношении Элсберга и в отношении людей, которые его в чем-то обвиняют. А в данном случае судья будет решать не судьбу, собственно, этого Брэдли Мэннинга, потому что, в общем-то, ну что ее решать? Он не сделал никакого заявления, да, очень важного. В общем, никто от этого не пострадал, мир от его сливов не стал ни лучше, ни хуже. Но мы просто узнали о том, что американские дипломаты вот такие циничные. Ну, в общем, мы и без него знали, что они циничные. Собственно, никакого события это не было. Ну, просто вот он нарушил правила, и по военным правилам должен за это отвечать. Но при этом судья решит как бы не будущее вот своего подсудимого, да, а она решит будущее свободы слова и границ журналистских расследований в Соединенных Штатах. Потому что Брэдли Мэннинга обвиняют по тому же самому акту о шпионаже 1917 года. И ему вменяют содействие врагу. В качестве доказательства, что он содействовал врагу, Брэдли Мэннинг, обвинение, ну, есть такая утечка информации, собирается привести тот факт, что в компьютере Усамы Бен Ладена был обнаружен файл, который Брэдли Мэннинг слил в WikiLeaks. Дальше судья поставил очень серьезный вопрос перед обвинением. А если бы Брэдли Мэннинг передал эти файлы не WikiLeaks, а Нью-Йорк Таймс?
А, например, в Нью-Йорк Таймс.
Совершенно верно, в Нью-Йорк Таймс. Осталось бы его обвинение тем же самым или было бы изменено? На что обвинение ответило? Осталось бы тем же самым. Ну, понятно, что читать «Нью-Йорк Таймс» может... В общем, Усаме Бен Ладену никто не запрещал. «Нью-Йорк Таймс» как будто вот для того и существует, чтобы его читали все, кому не лень. То есть получается, что тогда и Элсберг был бы виновен, если бы его судили сейчас, вот так же, как Брэдли Мэннинга, да? И тогда получается, что пресса лишается своей важнейшей роли в обществе, а именно, ну, как бы возможности послужить рычагом, который изменит общественную дискуссию, настроение и которое повлияет на политические решения, которые принимают власти. Потому что любое критическое высказывание в отношении властей, ну не любое, а вот по-серьезному критическое, можно будет расценить как помощь врагу. А это предполагает максимум смертную казнь.
Вот на такой ноте перейдем к нашей обычной рубрике «Цитата недели».
Yo no sé qué está pasando con esto del WikiLeaks. Todo el mundo está temblando desde Japón a París, políticos, empresarios y artistas de allá y aquí pueden caer en las redes del llamado WikiLeaks. Ten cuidado con los WikiLeaks.
С вами по-прежнему подкаст «Предмет разговора», Вера Шенгелия и
Ольга Серебряная.
А это была песня про WikiLeaks, которая, Оль, на испанском языке?
Да, она вышла на прошлой неделе в Эквадоре. Эквадор, как мы все помним, страшно поддерживает Джулиана Ассанжа и даже содержит его в своем здании в посольстве в Лондоне. И вот перевод. Не знаю, что происходит с WikiLeaks. Все трясутся от страха от Японии до Парижа. Политики, бизнесмены, знаменитости вполне могли попасть в сети, расставленные WikiLeaks. Ну, там смех этого ролика. Это на самом деле видеоролик, надо его посмотреть. Ну, там такие мультяшные персонажи. Фигурки Джулиана Ассанжа, и рядом с ним на гитаре или на каком-то другом, я не помню, на каком-то другом музыкальном инструменте играет Лионель Месси. И они так вот вдвоем прыгают, бегают и, ну, как бы кажутся такими победителями и властелинами мира. И сидящий неизвестно где начальник WikiLeaks.
Ссылку на этот ролик можно посмотреть на страничке нашего подкаста. Мы туда выкладываем ссылки на все-все-все, что мы обсуждаем, на все тексты, на все видео, на все аудиофайлы. Все можно дополнительно просмотреть. Так, например, ссылку на статью, которая называлась «Гей-семьи, гей-родители тянут своих детей на дно»,
да,
вы
да.
там тоже обнаружите. Не то чтобы я ее рекомендую к прочтению, но, тем не менее, она мне на прошлой неделе стала попадаться довольно часто, что меня, конечно, немножко удивило, потому что история, которая в этом тексте рассказывается, это история годовалой давности, которая уже в американской прессе отшумела, вся эта дискуссия уже закрылась, прошла и так далее. И тут вдруг я стала обращать внимание, что то тут, то сям у меня в Фейсбуке и еще где-то в лентах все время стали появляться ссылки на этот текст, который рассказывает об исследовании, проведенном таким американским социологом Марком Ригнерусом, который сообщает страшные вещи, что, значит, вот дети, которые выросли в гей-семьях, дела их совсем плохи, что они втрое чаще, чем дети, которые выросли в обычных семьях, болеют венерическими заболеваниями, очень часто подвергаются насилию, оказываются безработными, живут на социальные пособие, что они не ценят установку на поддержание успешного, значит, брака, что они чаще принимают наркотики, алкоголь и так далее. Ну, просто это...
ну, даже понятно, почему как бы в российской сети такое внимание к этому исследованию было привлечено, ну, потому что, ну, мы-то сами не можем судить, какими вырастают дети, которые выросли в гей-семьях, потому что просто такого наблюдения, учета провести невозможно в России. Ну, вот.
Вот интересно, Ильич, на самом деле, что вообще-то в Америке его тоже довольно сложно такой учет провести. Вообще эта история, она вот для современной социологии, она довольно важная и сложная одновременно, потому что пока вот такого исследования, которое ставило бы все точки над «и», его все-таки нет, потому что тут очень сложная методология, и у всех социологов все время друг к другу претензии по поводу того, как строится выборка. И вот Марк Ригнерус, который получил все эти, значит, чудовищные результаты, я когда год назад читала его исследование, уже год назад случился этот скандал, потому что, естественно, когда появились результаты вот эти его, все встали на уши, как такое может быть, стали проверять, перечитывать его исследование. Сейчас расскажу, что там дальше случилось. Ну, я, естественно, тоже купила его статью и стала ее читать. И там, что очень меня изначально подкупило в его работе, что он долго в введении на протяжении нескольких абзацев рассказывает, как сложно построить правильную выборку, что приводит в пример многие-многие исследования однополых семей, рассказывает, что вот это, как правило, была так называемая восходящая выборка, когда ты по знакомым, да, например, ты знаешь какую-нибудь гей-семью и говоришь, а у вас есть, например, друзья геи, и так далее, и так далее. Или, например, раскладываешь в гей-сообществах там листовки, пожалуйста, кто хочет принять участие в таком-то исследовании, обратитесь туда-то. Эта выборка не случайная.
А правильная выборка была бы какая? Которая нисходящая.
Ну, правильная выборка была бы, в общем, такая, какую построил Марк Ригнерус, да, когда ты случайных просто людей выбираешь, например, там, 3000 человек, как у него было, и кто-то из них оказывается выросшими в гей-семьях. Ага. Вот их, например, там 12%, к примеру, я сейчас говорю, это не цифры из Регнеруса. Тогда ты понимаешь, что вот у тебя есть исследование репрезентативное, которое представляет как бы происходящее во всем американском обществе, что среди, например, там 100% американцев 12% живут в гей-семьях, там 8, я не знаю, имеют черные сережки, а еще 25 большие носы. Угу. Да, вот такая выборка, она случайная, поэтому она репрезентативная.
Поняла.
Такую выборку, в принципе, Регнерус и построил в рамках своего проекта. Он назывался New Family Structure Study. Это такая была большая работа. Там собирали сведения о многих семьях, поделили их на 7 типов.
Угу. И какие там были 7 типов?
Ну, там были, естественно, гетеросексуальная, значит, семья с биологическими как бы родителями.
Так.
Значит, семья, где родители приемные. Uh-huh. Одинокий родитель, да, когда просто мать одиночка или отец одиночка uh-huh. растит ребенка. Семья, в которой, например, ребенка растят мама и, например, отчим, uh-huh. или там, например, uh-huh. отец и мачеха. Значит, была семья, в которой есть отец гей, или семья, в которой есть мама лесбиянка.
Uh-huh. Понятно.
И разведенные родители, что ли, как-то так там еще было. Вот такая была, значит, выборка. И дальше были 40 вопросов, которые оценивали самые разные какие-то аспекты жизни. Отношение к алкоголю, оцените uh-huh. ваш, значит, уровень счастья, как вы относитесь к семейным ценностям, как часто вы употребляете наркотики и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, казалось бы, вообще выглядит все прекрасно.
Да, выглядит все солидно. Но в чем проблема оказалась?
Ну, проблема оказалась в следующем. Как Регнерус определял гей-семью? Да, после этого вообще как бы все просто угу. рушится. Определял он следующим образом. Он спрашивал у людей, да, это были взрослые люди, там, от 18 до 39 лет. Он их спрашивал о том, как они до, там, 18-летия или до того момента, как вы покинули отчий дом.
Угу.
Вот он спрашивал об этих условиях их взросления. Так вот, как Регнерус определял гей-семью. Он задавал один простой вопрос. Скажите, у кого-нибудь из ваших родителей были ли гей-отношения? Если человек отвечал «да», он автоматически попадал, значит, в группу ага. людей, выросших в гей-семье. Ну, понятное дело, да, что как только журналисты дочитали, да, до второй части этого исследования, где методология описана, ну, все пришли в ужас, потому что, ну, то есть понятно.
Ну, понятно, да, вот, например, да, отношения кого-то из родителей с кем-то еще.
Да, я вот прочитаю, например, что написала Эми Дэвидсон ага. в блоге на сайте Нью-Йоркера, да, она пишет, что если человек отвечал «да» на вопрос опроса, даже ага. если он имел в виду случай одноразовый, разовых романтических отношений своих родителей. Он автоматически попадал в категорию ребенка родителей геев и исключался из группы гетеросексуальной биологической семьи.
Угу.
Несмотря на то, в каком положении он находился сейчас. Да, и Дэвидсон пишет, и что значит это «да»? Одноразовый секс в баре, страстное увлечение на расстоянии. Да, то есть, понимаете, например, меня спрашивают, скажи, или моих бы детей спросили, которые живут, значит, там много лет живут в семье, где их растит мама и папа. Или, например, там мама и отчим. Вот бы их спросили, у твоей мамы были однополые отношения. Да, она однажды была увлечена одной женщиной. Ну все, значит, ты рос в однополой семье.
Да, да,
ну,
понятно.
То есть, да, исследование просто размазано. Ну, как бы все, с ним ничего уже больше невозможно сделать.
Ну тут еще на самом деле непонятно, что значит увлечение совершенно. Ну, то есть, как бы до какой степени дети знают, что происходит в жизни их родителей.
Абсолютно точно. Нет, ну, а главное, а если, например, я расту в семье с отчимом, а у моей мамы при этом когда-то было вот эти гей-отношения.
Uh-huh.
Но
uh-huh.
расту-то я в семье, где меня растит моя мама и отчим, или моя uh-huh. мама и мой отец, да, неважно.
Понятно.
То есть я сразу переезжаю не в ту в группу, в которой я имею в виду отношения. То есть эти результаты, которые получил Регнерус, как потом все социологи и говорили, а они написали огромное письмо, многие очень известные социологи, в том числе президент Американской социологической ассоциации, который, ну, это вообще, uh-huh. да, это такой пропуск в профессию, то именно к этой методологии у них были претензии, именно поэтому они просили считать это исследование несостоявшимся, потому что они говорили, что как вообще можно верить социологу, который не может отличить семейную нестабильность и структуру семьи. Да, у него вот эти угу. два понятия просто смешиваются.
Да, и различаются. Да. Получается, что некая там супружеская неверность между родителями подменяется понятием гей-семьи.
Да, конечно. Или даже не супружеская неверность.
Или, или даже то, что ребенок думал об этом. Я думаю, что если мою дочь спросить, она скажет, что я отчаянно влюблена в Марину Влади.
Ну вот, Оль, так что знаете, что ваша дочь растет в гей-семье.
Вот, ну, ничего, вот, ну, за этим посмотрим, что из нее получится.
Да, да, за этим, в общем, последовал большой скандал и в прессе, и где угодно. Но там еще, конечно, прекрасная история, как журналист Оппенгеймер из New York Times пишет текст про Регнеруса, связывается с Регнерусом, а я вот, я еще так понимаю, что из российских реалий это так еще как-то не очень выглядит. Ну, у нас ученые всегда на письма не отвечают. Но для Америки это вот, ну, это ничего для карьерного взлета больше и желать нельзя, да? Ты молодой ученый из Техаса, сделал исследование, тебе звонят
из New York Times, да,
которые завтра напечатают про тебя, и о тебе узнает весь мир и так далее, а ты говоришь, ой, ну, а что, я уже все сказал своим исследованием, я, значит, не расположен давать комментарии. А при этом, когда через две недели к Регнерусу обращается какое-то очень консервативное издание, а там это издание еще прекрасно задает вопросы, например, там-то есть такой вопрос, некоторые называют ваше исследование золотым стандартом исследований. Как вы к этому относитесь?
Кто эти некоторые? Я к этому отношусь хорошо. Золотой стандарт — это мое. А, ну да, и я, насколько я понимаю, то, что до меня доходило об этом скандале, в общем, есть подозрение, что, собственно, финансирование, да, этого исследования проводилось на деньги весьма консервативных институций.
Да, тут даже там никаких слухов-то и нет. Там Регнерус, значит, сам честно в введении пишет, что в связи с тем, что институт Уизерспуна и фонд Брэдли, это те люди, которые заказывали исследование, финансировали, поскольку оба неизвестны своей поддержкой консервативных сил, я считаю своим долгом заявить, что к вот анализу, к дизайну, да, исследования, к построению этой выборки, к интерпретации данных, к подготовке публикации, значит, вот в этом реферируемом журнале Social Science Research, в котором он это все в итоге опубликовал, что институт Уизерспуна и фонд Брэдли к этому отношения не имели.
Угу.
Ну и потом, естественно, там была такая громкая история. Один из активистов гей-движения на сайте, называется «Новое движение за гражданские права», прямо так вот не на шутку взялся за Регнеруса и писал письма генеральному прокурору, и вел такое собственное расследование, и его так прям пошагово-пошагово публиковал. И он, конечно, доказывает, что был Брэдли Уилкокс, который когда-то был директором этого института Уизерспуна, на самом деле принимал он участие в изборе и анализе данных, и подготовке публикации. И самое интересное, что двое социологов, которые, да, журнал, в котором это было опубликовано, реферируемый, и которые, значит, его как бы подтверждали, да,
оценивали, да, писали
оценивали
рецензии.
И писали рецензии, оказалось, что они сами были из рабочей группы Регнеруса. Ну, то есть
все на грани, все не очень. Но журнал не снял этой публикации, да?
Нет, не снял. Там как-то все так, в общем, закончилось шумно, но никак. На самом деле, никого не осудили, никого ни от чего не отстранили, все как-то так поскомкали. Ну, как бы я думаю, что карьера Регнеруса далеко теперь он, конечно, не пойдет. Я думаю, что из своего Техаса, да, навряд ли он куда-нибудь теперь выберется. Но факты остаются фактами. С одной стороны, все понятно, да, социологи с мировым именем сказали, что это не исследование, это ничего не значит, ничего не говорит о людях, выросших в гей-семьях. А с другой стороны, конечно, консервативные силы успели это подцитировать в свое удовольствие, да, потому что все-таки это было в хорошем журнале опубликовано, широко разошлось, и поцитировать это все успели. И вот сейчас
да,
и русская
теперь
публика подтянулась.
России, потому что мы очень далеко отстаем, у нас такой медленный кабель под океаном лежит, и нужно, чтобы прошел год, чтобы мы начали цитировать скандал, случившийся в США год назад. А теперь время для нашей постоянной рубрики «Цитата недели».
Если в Отечестве трудом праведным не построишь палат каменных, то там праведный труд и приводит к своему домику с аистом на крыше. Если на родине тебе что-то принадлежит только до тех пор, пока кто посильнее не захотел у тебя это отнять, то там частная собственность священна, и крестьянин может быть уверен, что его лужайка будет принадлежать его потомкам и через 10 поколений.
Это отрывок из романа Михаила Шишкина в исполнении автора. Вот, видимо, там и излагаются терзания человека, который сравнивает ситуацию здесь и ситуацию там. Ну, Михаил Шишкин обсуждается уже больше недели в
Везде,
где только можно. И, собственно, вот как бы обсуждается с позиции, что вот он там, а мы здесь.
Произошло это в связи с тем, едва ли это кто-то мог пропустить, но все же напомню, Михаил Шишкин через газету «Гардиан» отказался представлять Россию на книжной выставке в Америке, потому что сказал, что не хочет представлять страну, чьи власти насаждают преступный режим, и не хочет иметь ничего с этим общего. Ну, случилось страшное, надо сказать.
Я, честно говоря, была удивлена, потому что я помню, что тут был конец рабочего дня, когда эта новость появилась, и я подумала, ну, прекрасно, ну, не хочет, замечательно, в общем-то, ну, как бы, ну его дело, он не хочет, и пусть не представляет. А я не ожидала совершенно, что это вызовет такую бурю обсуждения везде, везде, со всех сторон, из консервативных, сохранительских, с либеральных, с литературных, с политических. А отреагировала как-то, вот, собственно, официальные организаторы поездки Михаила Шишкина в Нью-Йорк?
Да, довольно предсказуемым образом, как мы с вами любим, в стиле вот Пехтина и прочих наших патриотов. Ну, Владимир Григорьев, который зам руководителя Роспечати, сказал, что он удивлен и сказал, что так бывает, когда русский писатель надолго отрывается от родины.
О, прекрасно. О, прекрасно.
Для тех, кто не помнит, напомню, что Михаил Шишкин много лет живет в Швейцарии. Хотя продолжает публиковать свои романы на русском языке и писать свои романы на русском языке.
Да, ну а с российской стороны, естественно, в смысле с неофициальной стороны, был извлечена из кармана замечательная метафизическая сущность под названием пиар. Да.
Да, это было. Это вы о том, что у Михаила Шишкина скоро выходят переводы его романа.
Да, и в этом контексте очень хорошо бы показаться оппозиционным, так сказать, свободомыслящим, осуждающим Путина и все прочее. Вот это все оценивалось именно так довольно долго, и, честно говоря, это уже немножко поднадоело. Об этом, кстати, я дам ссылку в статье, где будет опубликован подкаст. Пожалуйста, обратите внимание, в этом есть замечательный пост поэтессы Марианы Гейда в Фейсбуке, но он очень длинный, цитировать мы его не можем, но вот о метафизической сущности пиара там сказано очень точно. Какие еще реакции были, Вера?
Ну, я читала немного, прямо скажем. Я читала, например, реакцию Ольги Славниковой, такой писательницы, которая, значит, туда едет как раз в Нью-Йорк на эту выставку и говорит, что какое вы ставите меня положение... Точнее, письмо Михаила Шишкина ставит меня в странное положение, что я как бы должна оправдываться за то, что я все-таки еду в Нью-Йорк. И тут это такой классический спор, да, теория малых дел против, значит, манифестов. Она говорит, вот ко мне там придут 20 каких-то случайных слушателей на мое выступление на Нью-Йоркской выставке, вот я им буду рассказывать про реалии России. Ну, как бы, да, вот в поле пойду, буду с людьми так работать.
Ну, вот меня, да, понятно. То есть вот она едет, а он не едет. И, в общем, да. И, конечно, больше всего, как бы, все вот это объясняли еду-не еду тем, что, ну, Шишкин и так живет за границей, ему слетать в этот Нью-Йорк, ну, вот, ничего не стоит. На самом деле это вот стоит примерно ровно столько же, сколько слетать в Нью-Йорк из Москвы. Я понимаю, что когда сидишь в России, то кажется, что прямо вот от Женевы до Нью-Йорка рукой подать. Но я остановлюсь вот на двух реакциях, потому что они мне показались, ну, вот, крутящимися вокруг одного и того же, вокруг как бы вот такой морали, понятой в духе немножко кантовской. Я уже упоминала Канта, давайте сегодня на нем будем строить наш разговор. Одна принадлежит поэту Виталию Пуханову, который, значит, пишет следующее. «Я несколько лет назад не поехал в Штаты по программе «Открытый мир», сославшись на занятость. Мотивы были иные, но касались убеждений. А в декабре, чуть больше года назад, уволился из одной общественной организации, сославшись на отъезд из страны, где мне 5 лет регулярно платили зарплату, а у меня взрослые дети со взрослыми расходами, деньги мне нужны. И уволился, потому что потерял надежду что-то изменить к лучшему в своей работе». И дальше он делает очень кантианский вывод, что когда ты делаешь что-то принципиально важное, да, как сделал Михаил Шишкин, об этом никто не должен знать. Об этом должен знать только ты сам. А об этом даже могут не знать твои близкие. То есть вот моральный поступок, он, степень его моральности понятна только тебе самому. Это действительно кантианский аргумент, который мне даже удивительно было вот так читать, только я не поняла, зачем же Виталий Пуханов рассказал о своем-то моральном поступке, раз знать о нем никто не должен. Но я, честно сказать, поклонница позиции Григория Дашевского, который был очень краток и очень понятен. Он отреагировал на стихотворение Дмитрия Быкова, который пишет их во множестве каждую неделю для «Новой газеты», в котором, в общем, ну, конечно, оно начинается со слов «Мишка Шишкин башковит». Ну, а с чего еще оно может начаться? И там проводится мысль, которую, вот, собственно, и высказала Славникова, что вот мы тут сидим, ну, практически ведь матрица та же. Вот мы тут сидим, вот можно сказать, в блокадном Ленинграде. А ты там, Шишкин, значит, жируешь в своей Женеве. И вот ты, значит, борец с режимом, и так история тебя запомнит. А мы тут, значит, бегемоты в грязи лежим и поддерживаем тирана. Вот, собственно, аргумент у Быкова такой, что вот история запомнит вот так, и, значит, вот, будут, вот, вот будем плохие мы и хороший Шишкин. Вот, и вот Дашевский говорит совершенно понятную вещь. Цитирую. «Стихи Быкова очень характерны. Он рассуждает о том, как в свете заявления Шишкина будут выглядеть другие писатели. Будут выглядеть жалко, убого, но в этом убожестве смирение и самоотверженность и так далее. Но взрослые же люди не пионеры, чтобы их все время друг другу ставить в пример. Заявление Шишкина не делает поведение ни Быкова, ни Славникова и ни одного другого человека в мире ни на йоту лучше или хуже. Этот моральный коллективизм, поступок одного как пример или укор для всех, и есть главное здешнее рабство, в котором люди сами себя и друг друга держат». Конец цитаты. И, ну вот, по-моему, Дашевский сказал все.
Григорий Дашевский, как всегда, на высоте, и это то, что действительно, да, вот если есть от чего впадать в депрессию в российском обществе, так это от бесконечного этого душка, бесконечного партсобрания коллективных писем, вот этого вступления одного за другого,
да,
круговой
поруки. Коллективной моральности, тогда как моральность должна быть, конечно же, личной.
Да, да, абсолютно. У нас же есть наша любимая тема, Венгрия называется.
Да, но сегодня последний выпуск этой рубрики, потому что я...
Не зарекайтесь.
Да, я завершила все-таки уже серию материалов, которые я должна была подготовить после своей командировки.
Да, это, наконец, такой большой итоговый текст, который вышел в рамках нашей партнерской программы с сайтом slon.ru. Он опубликован, соответственно, на сайте Слон, но с сайта Свободы на него тоже можно зайти. Это подробнейший, большое вам, Оль, за него спасибо. Я теперь хорошо в этом разбираюсь. Подробнейший текст о том, что о современной Венгрии и о современной политике Венгрии. Вот что интересно. У меня там есть маленький мой любимый кусочек. Я его сейчас прочитаю. Звучит так. «Герои берут с собой юношу и гроб с останками его дедушки, расстрелянного за участие в революции 1956 года. В гробу, кроме дедушки, лежат еще обломки статуи Сталина, сброшенный с пьедестала в ходе революции». Вот это очень важный для этого текста кусочек. Оль, расскажите, что это за кусочек и что он описывает? Какие герои? Герои чего?
Да, Вера, вы выбрали, в общем, да, ключевой момент в этом тексте, потому что, ну, собственно, я его построила на том, чтобы показать, ну, вот, происходящее в Венгрии как некоторого рода театр. И то, что вы процитировали, это кусок из описания пьесы, которую написал человек по имени Иштван Чурка. Он был драматург в 70-е годы, довольно даже такой известный, ну, как с некоторым антисоветским душком. Пьеса называется «Шестой гроб», и ее собирались ставить в Будапештском новом театре. Там завязка такая. Да, завязка там такая. Вот два каких-то гениальных венгра изобретают машину времени, которая позволяет им присутствовать вот в любой точке прошлого. И они в качестве точки прибытия избирают 17 февраля 1919 года. Ну, тут важно пояснить, почему именно 17 февраля 1919 года. И в венгерской истории есть огромное количество, ну, не то что травматических моментов, а трагических событий. Мы не будем их все перечислять, но вот одно из ключевых трагических событий состоит в том, что у Венгрии по итогам Первой мировой войны отняли 2/3 территории.
Это как раз вот произошло...
Вот, это произошло в 1920 году, когда был подписан Трианонский договор, определяющий отношения стран-победительниц с Венгрией. Дело в том, что вот насчет того, что отняли 2/3 территории, это тоже надо понимать, что ведь Венгрия находилась в составе Австро-Венгерской империи. Они считают, вот то, что отняли, это так называемые земли короны святого Иштвана, которые, строго говоря, не имели государственности своей. И там тоже еще непонятно, какая земля должна относиться, какая не должна относиться. Но, тем не менее, даже если быть, вот как бы рассуждать строго, то действительно большое количество территорий, заселенных этническими венграми, перешли в основном к трем странам: Чехословакии, Румынии и Сербии. Вот. Ну, так вот именно в этот день, 17 февраля 2019 года, определялась граница между Венгрией и Румынией и Югославией.
И для пьесы это тоже момент важный.
А для пьесы этот момент важный, потому что вот, собственно, тогда и определилась... Вот тогда вот история венгерская пошла в кривь и в кось. И эти самые изобретатели машины хотят присутствовать и понять, что же там произошло, чтобы, может быть, исправить то, что произошло. Но они для того, чтобы там... Вот от того, что они сами там будут присутствовать в таком невидимом порядке, это ничего не даст. Они с собой берут еще некоего современного венгра, да, то есть современную точку зрения. Просто мальчик, его там как бы никак не называют. А у этого мальчика есть дедушка, которого расстреляли за то, что он участвовал в революции 56-го года.
Это вот он и лежит в гробу, очевидно.
Да, значит, вот берут дедушку с гробом. Дедушка каким-то непонятным образом, это не объясняется, вдруг оказывается способным разговаривать, понимать, давать оценки и так далее, общаться. И в гробу этого дедушки лежат обломки статуи Сталина, которые повалили восставшие. Вот, и все вот это помещается, значит, туда, во Францию, где проходят переговоры, и, значит, стоит в зале, где проходят вот эти вот, работает комиссия. Дальше
прекрасно.
Они
это
становятся...
Просто...
Ну, эту...
Невозможно поверить, что такое счастье бывает.
В каком месте вам стало уже плохо?
Мне пока очень хорошо.
Дальше, значит, они туда приезжают. Ну, то есть не приезжают, а я не знаю, они там оказываются в этом зале, где работает комиссия. И выясняют, что, в общем-то, вот эта вот поворотная точка в истории Венгрии была делом рук четырех евреев и графа Бальфура. Вот эти все там какие-то представители стран-победительниц, которые что-то там аргументировали, требовали, пытались договориться, это все фигня. На самом деле там сидело четыре еврея, и они управляли вот, значит, всем миром. Но основой вот как бы их политики стояло то, чтобы вот оторвать у Венгрии все, что только можно. Ну, на самом деле у всего, но вот в частности и у Венгрии. Там, значит, чурка основывается, соответственно, на каких-то исторических источниках, там есть, ну, как бы протоколы, вот, и он называет евреями, в общем, людей, которые не были евреями. На самом деле. Но вы же знаете, что это понятно, что в любом антисемитском дискурсе любой человек становится в какой-то момент... Ну, кто надо, тот и еврей. То есть, ну, понятно, виноваты во всем евреи. Это основная доказательная задача этой части выполнена. Там есть еще следующий шаг. В какой-то момент во время этих вот переговоров появляется некий Ротшильд. Он не называется по...
Это
как если бы в русской пьесе там был. И входит Иванов. Значит, появляется Ротшильд, он причем даже не назван по имени. Вот какой конкретно Ротшильд, непонятно. Но, значит, люди, которые читают эту пьесу и, в общем, делают предположение, что это тот Ротшильд, который поддерживал сионизм и финансово поддерживал сионизм.
Да,
и все эти годы, и тогда уже в 19-м году тоже поддерживал его. Вот, и это, значит, Ротшильд произносит очень важную фразу, которая связывает, значит, вот эту часть истории Венгрии со следующей ее частью. Он говорит, что евреи готовы страдать как угодно, принять какие угодно страдания ради сохранения контроля над всем миром. И дальше он так правительски говорит, вот венгерские евреи, вот вы либо страдаете, либо срочно уезжаете в США. То есть этот самый Эдмон Бенджамин Ротшильд знает уже в 19-м году, что будет вот не очень хорошо вот скоро. Поэтому он говорит, ну мы на это пойдем, пусть вас всех там перебьют, но мы на это пойдем, потому что нам важно сохранить контроль над всем миром. И он с этими загадочными словами, значит, уходит. А дальше для меня вот самая загадочная часть состоит в том, что почему-то участники этой комиссии в 19-м году очень долго обсуждают Троцкого. Почему их в 19-м году интересовал
Какой
Троцкий?
Какой невероятный набор героев и... деталей. Это еще, конечно, должно быть индийское кино, что периодически еще петь начинали.
Да, но на самом деле венгерское кино вполне способно как бы вот передать весь абсурд происходящего. Я думаю, на самом деле, когда-нибудь нечто из этой пьесы включат в какой-нибудь фильм о судьбах Венгрии.
Оль, а все это время дедушка-то подает какие-то признаки
жизни? Нет, дедушка лежит в гробу и никого не трогает. Потому что там главный герой сначала Ротшильд. Но в какой-то момент на сцене появляется Клемансо, французский премьер. Ну, наконец-то пришел вроде действительно исторический персонаж. Но этот исторический персонаж прямиком подходит к гробу дедушки, видит там обломки статуи Сталина. Напоминаю, дело происходит в 19-м году. И говорит дедушке, то есть, ну, трупу дедушки, ну, не знаю, как вот духу дедушки.
Да.
Ну, если дух, зачем тогда гроб? Ну, вот, и он говорит дедушке, что вот, а это чего такое? Ну, он Сталин. Ага, и они с Клемансо начинают, дедушка из 56-го года, с Клемансо в 19-м начинают обсуждать Сталина. И Клемансо говорит, ну, знаете, я о нем невысокого мнения, потому что он грузин, а не еврей. На что дедушка отвечает? Так зато это он отправил нам 4 евреев. И перечисляют руководителей Венгрии, начиная с 49-го года, тех, кого действительно поставил Сталин, ну или Москва, условная коллективная Москва, руководить Народной Республикой Венгрии. Эти 4 человек включали в себя того самого Ракоши, которого свергли в 56-м году, и его коллег. Они все действительно были воспитанниками, так сказать, московских учебных заведений коммунистических. Вот, и действительно все 4 были евреи. Вот. Об этом сознанием дела дедушка сообщает Клемансо в 19-м году, потрясая обломком статуи Сталина, которую снесли с пьедестала.
Оля, давайте ближе к финалу, потому что я сейчас умру от любопытства, что это все значит вообще.
Это значит, что евреи оказались виновны не только в том, что они отобрали у Венгрии 2/3 территории после Первой мировой войны, но и в том, что после Второй мировой войны они посадили, то есть уже не они посадили, а их посадили управлять Венгрией. Но они же еще виноваты в том, что они сами погибли во время Холокоста, потому что это им Ротшильд сказал, что вы тут терпите, зато вот мы сохраним контроль над всем миром. Улавливаете?
Да.
Вот, но там на самом деле виноваты во всем не только венгры. Там есть еще второй очень плохой человек, его зовут Эдвард Бениш. Это министр иностранных дел Чехословакии. Эдвард Бениш периодически заходит в зал для переговоров, и вот все, что вот евреи не контролируют, все контролирует Бениш. В 19-м году только что образовалась эта Чехословакия. Вернее, вот она находится в процессе образования. На самом деле здесь очень тонкая как бы тоже линия в будущее, потому что когда все это дело заканчивается, Клемансо произносит странную такую фразу, которая выводит сначала из себя. Клемансо вдруг говорит, ну и они голосуют, принимают решение отобрать у Венгрии часть Трансильвании. Ну это понятно, все вот роковое решение принято. И вдруг Клемансо говорит, ну, до свидания, коллеги, и руководствуйтесь дальше декретами Бениша. А дело в том, что... А Бениш там присутствует. Дело в том, что декреты Бениша были приняты в 45-м году после окончания Второй мировой войны, а не Первой. Но это очень тонкое историческое мышление чурки, потому что по декретам Бениша это надо знать специально, вот не венгры не знают. Вот любой человек знает, что по декретам Бениша из территории Чехословакии выселялось немецкое население. Но только венгры знают, что выселялось не только немецкое население, но еще и венгерское население. И, соответственно, когда Клемансо в 19-м году говорит руководствуйтесь декретами Бениша, он как бы правительски
всё знает.
Да, он все знает, он знает, что в конце Второй мировой войны вот этот человек сыграет роковую роль и выселит, значит, вот часть населения с территории, принадлежащей на самом деле родине. Пьеса, по-моему, прекрасная, если поставить ее в абсурдистском ключе, да, с некоторыми какими-то сценическими решениями, изображающими в таком сатирическом ключе несколько историю Венгрии, было бы интересно. Но ее собирались ставить в реалистическом ключе вместе со всеми этими гробами и обломками.
Невозможно себе представить.
И режиссер...
Почему, вы говорите, собирались? Не поставили в итоге?
Да, ее не поставили. То есть история произошла интересная. То есть, ну как, ну история закончилась ничем. Чурка умер. Его похоронили на кладбище. Кирепеши, где похоронены все знаменитости венгерские, и все, и от постановки отказались в итоге.
А почему это такая, вот этот абсурдистский сюжет кажется вам таким важным, да? И почему он в центре истории про венгерскую политику? Давайте теперь немножечко это распутаем, да, куда вот это все ведет.
Дело в том, что вот эта пьеса, при всей ее идиотичности, абсолютно отражает то, что происходит, скажем, ну там, я не знаю, в венгерском парламенте. Потому что основной целью, скажем, внешней политики, ну или вообще политики, ставится вот восстановление Венгрии в тех самых границах, о которых идет речь в этой пьесе. То есть вот сегодняшний, нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан, он вот будет говорить о том, что я премьер-министр 15 миллионов венгров, а не 10 миллионов, которые проживают в пределах этого государства. Виктор Орбан раздает гражданство этническим венграм, живущим в соседних странах, они получают право голосовать, все это происходит. То есть фактически нынешняя венгерская власть решает проблемы, поставленные в пьесе Иштвана Чурки. Сколь бы абсурдными они нам ни казались. При этом все это происходит довольно театрально, потому что Венгрия остается членом Евросоюза, да, и понятно, что никаких вот там войн, завоеваний, переделов границ не предполагается. Но предполагается, например, то есть не предполагается, а в Венгрии действительно пересдаются карты, где показана так называемая Великая Венгрия, то есть Венгрия в границах до Первой мировой войны. Дальше революция 56-го года точно так же остается вот в центре политической жизни.
И об этом мы как раз говорили, да, в одном из наших, да, прошлых подкастов, да, да, в связи с музеем террора и так далее.
Совершенно верно, да. И, собственно, вот этот весь антисемитизм, который там представлен, какой-то совершенно уж бешеный и ненормальный, остается реальностью современной Венгрии. Вот и я там привожу цифры, которые меня особенно поразили. Их нужно воспринимать вот как бы по три, да. То есть респондентов спрашивали касательно евреев и касательно цыган. Готовы ли они воспринимать их как коллегу, соседа и как семейного партнера? И ответы были такие. Воспринимать еврея как возможного коллегу готовы 77% венгров. А то есть вот просто, чтобы с тобой на работе сидел рядом еврей. Только 77%. Mm-hmm. Как соседа 73%, а как семейного партнера 41%. Это меня совсем как-то удивило. По отношению, да, к цыганам эти цифры, соответственно, гораздо ниже. 69% как коллегу готовы воспринимать, 61% как соседа и 24% как возможного семейного партнера. Это демонстрирует совершенно, ну, такой уровень ксенофобии, который нам с вами, мне кажется, трудно даже представить.
Или наоборот, который нам тоже отчасти, например, знаком, да, тут можно по-разному это интерпретировать. Я думаю, что довольно интересно устроен опрос, но я думаю, что проведи мы такой же вопрос по отношению, я не знаю, к жителям, кавказцам, да, то я не знаю, какие бы мы результаты получили, сильно ли бы они отличались или нет, так что...
Да, и поэтому, в общем, пьеса «Чурки», в общем-то, она не настолько выпадает из вот этого вот контекста повседневной ксенофобии.
Оль, а скажите еще, на протяжении всего текста понятно, что мы немножко как будто оглядываемся на Россию, да, оттуда. Угу. Какие, да, самые такие толстые вам параллели вам приходили в голову, когда вы все со всем этим разбирались? Что очевиднее всего, да, и...
Ну, параллель основная состоит в том, что Орбан действует, ну и, в общем, ну, как бы любой авторитарный правитель будет действовать так же. Он уничтожает демократические институции. Вернее, он их лишает их смысла. Он делает так, чтобы суд не составлял конкуренцию другим ветвям власти, чтобы исчезла экономическая соревновательность, так, чтобы все контракты, кредиты и все прочее получали люди, которые должны это получить. Он ставит везде своих людей. И тем самым, ну, как бы ограждает от участия в политической жизни всех остальных, увековечивает свою власть. Вот это основная параллель, которая тут же приходит в голову. И я, конечно же, пыталась спросить людей, с которыми я встречалась, могут ли они себе представить, что следующие выборы, которые пройдут в Венгрии через год, будут подтасованы. И они ответили мне, ну так, в общем, кто-то сказал «да», а кто-то сказал «нет». И когда я стала выяснять, что они имеют в виду под «да» и что они имеют в виду под «нет», оказалось, что вот те люди, которые говорили, что «да», они будут подтасованы, они имеют в виду, что можно сделать какие-то процедурные вещи, такие, что, например, вот голоса, поданные за границей, процесс их подсчета не совсем прозрачен, да, и здесь возможны манипуляции. Или что вот усложнят процедуру регистрации перед выборами, и тогда много людей не примут участие в выборах.
Или, очень знакомые механизмы.
Или, например, конечно, вот там поделят избирательные округа так, что там скорее победит правящая партия. Вот. Но дело в том, что никто, конечно, не мог представить себе прыгающего из окна школьного туалета председателя территориальной комиссии, да, с этими самыми журналом, с протоколами под мышкой. Об этом даже, ну, было бесполезно спрашивать, потому что это было невозможно представить. Поэтому, собственно, этот разговор о театре, он имеет такой метафорический смысл. То есть вся эта орбановская власть, я не отрицаю, что он находится у власти в Венгрии, но отчасти она представляет собой театр. То есть Орбан не собирается, грубо говоря, убивать этих вот венгров, которые решили судьбу, ну, отобрали у Венгрии 2/3 территории. Он не собирается убивать своих политических оппонентов или сажать их в тюрьму. Все это вот разыгрывается вот так, как оно разыгрывается, и в какой-то момент, как и в случае с пьесой «Чурки», просто прекратится. Бесславно и тихо.
Я помню, какой последний абзац этого текста.
Да, да.
Да, и он же очень ценен. Вот в чем эта разница, что на самом деле, когда политика похожа на театр, то, в общем,
То это и есть, собственно, политика, да. Я хотела показать, что политика представляет собой отдельную сферу, что есть жизнь, а есть политика. И политика — это игра каких-то стратегий, целей, да, хитрости, способов их достижения, кто кого переиграет и так далее. Она всегда остается такой вот немножко замкнутой, да, из нее можно выйти и пойти пить чай. А тогда как в России никакой политики нет, потому что все, что происходит, происходит серьезно, реально. Вот это не играет, это всерьез. Вот. И в этом смысле я, в общем, назвала происходящее каким-то, ну, если представить, что Россия — это лес, вот, то у нас, очевидно, есть волк, который ест зайцев. И зайцев он ест не потому, что эти зайцы составляют какую-то политическую конкуренцию, а просто потому, что он волк, а зайцы вкусные, а он голодный. И, соответственно, если мы решим этого волка переизбрать, то понятно, что весь лес, как единая экосистема, встает на задние лапы и говорит: ой, что же делать-то, если не волк, то кто?
Оль, спасибо
и
еще раз.
И на этой оптимистичной ноте.
Напоминаю еще раз, что ссылка на этот текст тоже будет на странице нашего подкаста. Читайте его обязательно полностью. Там гораздо больше подробностей, деталей и ужасно симпатичных переходов и поворотов. А мы, наверное, уже прощаемся с вами.
Да. Всего вам доброго. Вы слушали радио «Свобода». Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcasts App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.